Дорогие наши слушатели, наш эфир сегодня продолжается, и это цикл передач, который называется «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить Наталью Александровну Куликову, кандидата философских наук, первого проректора Уральского института бизнеса и управления. Также напомню о том, что Наталья Александровна является прихожанкой Институтского храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. А вы слушаете цикл передач, посвященный творчеству Ивана Александровича Ильина, выдающегося русского религиозного философа. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами возьмем одну из самых основополагающих, наверное, книг Ивана Александровича Ильина, которая называется «О сопротивлении злу силой». И, конечно, я как бы должна воспользоваться достаточно большой цитатой, прежде чем мы начнем беседу нашу с вами. Итак, Иван Александрович Ильин, годы жизни 1883-1954. Так вот, когда на Отечество нападает враг, все граждане, если они являются патриотами своей страны, должны защищать свой дом. Дом пишется с большой буквы. И если необходимо, то и отдать свою жизнь для спасения страны и сограждан. В этом смысле тезис о сопротивлении злу силой всем понятен, кроме политических и религиозных сектантов, для которых понятие Родины отсутствует или очень искривлено. Но если врагом становится твой сосед, не в бытовом смысле, а во время революции, когда брат восстает на брата, и у каждого своя правда и свое понятие о добре и зле, о правомочности применения силы. А если враг не является человеком, а это только некая позиция отдельных людей, например, пропаганда сатанизма, безбожия и безнравственности, можно ли тогда применить силу, чтобы остановить зло? Главный вопрос. Где грань допустимого оправдания применения силы? Так вот, на этот сложнейший вопрос отвечает великий русский философ Иван Ильин в книге «Сопротивление злу силой», выход которой в свое время взорвал русское общество, вызвав жесточайшую полемику в прессе. И эта книга актуальна особенно сегодня, в эпоху, когда войны переродились в тотальный терроризм. С экранов льется пропаганда убийства и уголовщины, а обществу навязываются либеральные отношения к мифическим общечеловеческим ценностям, за которыми скрываются самые страшные пороки и ложь. Вот такая большая цитата. И еще хочу сказать вот что, что когда мы открываем эту книгу, Иван Александрович в предисловии пишет вот такие замечательные слова. «В поисках этого видения мыслью и любовью обращаюсь к вам, белые воины, носители православного меча, добровольцы русского государственного тягла. В вас живет православная рыцарская традиция. Вы жизнью и смертью утвердились в древнем и правом духе служения. Вы соблюли знамена русского христолюбивого воинства. Вам посвящаю эти страницы и вашим вождям. Да будет ваш меч молитвою, и молитвой ваша да будет мечом».
Замечательные слова.
Даже трудно сейчас начать разговор, задав какой-то вам вопрос. Вот что для вас, Наталья Александровна, эта работа, эта книга?
Эта книга, она действительно внесла очень большую ясность. Во-первых, ответила на многие волнующие вопросы по отношению как раз к вопросу о насилии, принуждении, понуждении человека. И, во-вторых, позволила более глубже разобраться в природе добра и зла. Ильин в самом начале вот своей этой работы, он говорит о том, что эта книга написана для того, чтобы отстоять христианский православный взгляд на сопротивление злу силою, на этот вот вопрос, на эту проблему. которая была неправильно истолкована и понята, и дана обществу вот в виде так называемой ереси толстовцев. Автор этой ереси как раз знаменитый русский замечательный писатель Лев Николаевич Толстой, граф Толстой. Вот, то, что касается его литературного творчества, это, конечно, гений литературный. Но вот то, что касается духовных вопросов, здесь немножко он разобрался не совсем верно в евангельских истинах. И поэтому Ильин, отмечая то значение, которое было приобретено обществом вот в ходе распространения этой философии непротивления злу силою, и к чему все это привело, а в итоге привело это к революции в России, Ильин прямо говорит, что такая идеология, такое мировоззрение, оно очень подготовило хорошую почву для того, чтобы революция свершилась в России. И поэтому вот все эти события, они настолько значимы для нашей Родины, что Ильин очень много лет писал эту книгу. Он провел глубоко научное, такое вот религиозно-философское исследование всех понятий, которые связаны с этим вопросом. И в первую очередь он, конечно, обратил внимание на то, что все ошибочные суждения, которые выдвигает граф Толстой в своих работах на эту тему, зиждутся на неправильном понимании основных понятий добра и зла и понятий заставления, принуждения и насилия. И Ильин очень подробно разбирает вот эти категории и выводит, соответственно, свои умозаключения, делает свои выводы, можно ли православному христианину сопротивляться злу силою. Будет ли это ответ злом на зло, или сила может быть духовной, может быть любовной и может не противоречить евангельским истинам. И первое, на что обращает Иван Александрович внимание, это на то, что, во-первых, сам вопрос он называет глубоким религиозно-метафизическим вопросом. И, кстати, вот эта проблема сопротивления злу силою, она нисколько не утратила свою актуальность в наши дни. И с новой силой этот вопрос был поставлен вот в так называемом движении «За толерантность». Вот эта вот новая ценность, которая была внедрена в наше общество, начиная с общеобразовательных школ, значит, толерантное отношение ко всему, что человека окружает, как раз вот и питается корнями-то из этой вот теории несопротивленчества графа Толстого. Поэтому все выводы и все размышления нашего замечательного русского философа Ивана Ильина, они еще более приобретают значение и актуализируются в наши дни. Потому что, к сожалению, в обществе очень вот такой взгляд, такое мировоззрение очень распространено даже среди православных людей. Опирается оно, конечно, на такие евангельские слова, что если тебя ударили по правой щеке, да, подставь левую. И это берется как бы без контекста, вот эта вот цитата, она берется отдельно от всего евангельского духа и вот переносится вот на эту почву непротивленчества. И таким образом как бы вот подтверждает свою правоту, в кавычках, как бы словом Божьим. Но Ильин говорит об этом так, что нужно разобраться, что есть вообще добро, и что есть зло. И вот само сопротивление, или как граф Толстой, любое сопротивление и принуждение характеризует как насилие над личностью, Вообще, точка зрения Льва Толстого была в том, что человек может только сам себя заставлять, сам себя воспитывать, сам себя принуждать каким-то хорошим поступкам, нравственным деянием. Вот. А другого человека мы не можем это заставлять делать. И вплоть до того, что даже он доходит до того, что, значит, предоставляет право злодею творить свое зло, и что пресекать это зло предоставить только самому Господу Богу, а человек на другого человека воздействовать вот как-то насильственно не имеет права. И он дошел до того, что призывал вообще отменять все органы принуждения, как-то полицию, тюрьмы и так далее, и позволять людям быть абсолютно свободными, творить, что они хотят, и пока вот вроде как сами не образумятся действием Божьим. К чему это вот все привело? Видимо, у этой теории было достаточно сторонников в России 19 века, начала 20 века. Многие сейчас, кстати, говорят, ну, не многие, может быть, но есть такое мнение в обществе, что вот во всем в революции, там, во всем, что произошло с Россией, виноват наш государь, святой мученик Николай II, что на нем ответственность за революцию лежит. Но нужно понимать, что царь писал в 17 году, что кругом предательство, трусость и обман. Он говорил это в первую очередь о своем окружении. И можно предположить, что, наверное, многие из его окружения были вот такого же мнения о сопротивлении злу, какого придерживался граф Лев Николаевич Толстой. И, может быть, по попустительству таких именно людей революционеры могли свободно действовать, могли пропагандировать, средства массовой информации могли разлагать общество и так далее. То есть, конечно, царь как бы в одиночку сделать ничего не мог. Его в первую очередь предало его окружение. И об этом тоже Иван Александрович Ильин говорит, почему в России вот сокрушился монархический строй. Потому что народ стал недостоин своего государя, который, собственно, сам-то был как раз очень святой жизни. Так вот, Ильин рассуждает о том, что же такое добро и что такое зло. Но в первую очередь он обращается к евангельским таким источникам и вот непосредственно к Евангелию и, например, вот к святым отцам. То есть святитель Тихон Задонский, вот, например, что об этом пишет? «Бог есть существенное, безначальное, бесконечное, непостижимое, вечное, неизменное, высочайшее добро, от которого, как от источника, происходит все доброе, видимое и невидимое, на небе и на земле. Как огонь всегда горячий, всегда греет, как свет всегда свет и светит, как мед всегда сладок и услаждает, так Бог всегда и непрестанно благ и всегда благотворит». То есть Бог есть высочайшее, подлинное, абсолютное добро. Следовательно, Ильин делает вывод, что добро – это субстанционально. Есть определенный источник добра, есть абсолют добра. Это Господь Бог. А что же такое зло? Бог не сотворил ведь зла. Бог, как источник всего доброго, творит только добро. Что же есть зло? Задается вопросом Ильин. Потому что все существующее, как созданное сверхразумным Богом, осмысленно и объяснимо. И при этом Бог зла не сотворил. И потому оно, зло, как таковое, не имеет смысла. Это бессмыслица, и оно необъяснимо. Не будучи сотворенным, собственно, зло субстанционально и не существует. Вот. Это как бы мнимая величина или небытие, которое Божьим попущением может как-то проявляться. То есть зло – это уклон бытия к небытию. Это движение к мнимой цели, извращение, ложь. И как бы болезнь бытия, что ли. И поэтому оно всегда направлена к разрушению. Это разрушительная сила. По мнению святых отцов, Бог попустил бытию уклоняться к небытию, чтобы оно свободно утверждалось в своем бытии, так как настоящее бытие – это свободно желающее быть бытие. То есть, когда Бог творит разумных существ, Он дает им свой образ, свое как бы подобие. И это подобие заключается вот в свободе. То есть, ну, наверное, даже, скорее всего, образ, а не подобие. Вот образ дается как существа свободного. А вот зло – это как раз неправильно понятая свобода, неверно направленная воля разумного существа. Иначе говоря, злая воля.
Вот еще у меня есть такое определение очень коротенькое, что зло – это просто слепая сила ненависти. И что оно гнездится только в душе человека.
Да, и Лин здесь как раз пишет: «Внешний материальный процесс не является сам по себе ни добром, ни злом. Зло начинается там, где начинается человек. И притом именно нечеловеческое тело во всех его состояниях и проявлениях, как таковых, а человеческий душевно-духовный мир. Это истинное местонахождение добра и зла. Никакое внешнее состояние человеческого тела само по себе – никакой внешний поступок человека сам по себе, то есть взятый и обсуждаемый отдельно, отрешенно от скрытого за ним или породившего его душевно-духовного состояния, не может быть ни добрым, ни злым». Ну, Ильин здесь приводит такой пример, что телесное страдание, например, может привести одного человека к беспредметной злобе и ожесточению, огрубению животного, а другого – к очищающей любви и духовной прозорливости. И понятно, что став для первого возбудителем зла, а для второго пробудителем добра, оно само по себе не было и не стало ни злом, ни добром. То есть какой бы праведности или моральной верности не достиг человек в своих поступках, несмотря даже, пишет Ильин, на их общественную полезность, то есть не будет иметь намерения добра без внутреннего качественного перерождения души человека. Внешний обряд доброты не делает человека добрым. Он остается нравственно мертвым фарисеем, повапленным, то есть окрашенным гробом. Какая глубокая мысль здесь, конечно.
Внешне можно быть добрым, да. То есть быть, а не казаться, как
говорит,
говорил.
Можно
главный
быть
вопрос.
Учтивым. Никому никак, говорят, я никому вот не желаю зла, никому зла не делаю. И все, человек считает себя уже праведным. Вот. Но на самом деле в душе могут гнездиться страсти, какие-то нечистые желания, какие-то мысли. Зависть, злость, раздражение и так далее. Ну, то есть все грехи, страсти наши человеческие. Поэтому Ильин обращает внимание именно на глубокое внутреннее перерождение души. Как он говорит, вот перерождение своего внутреннего сатаны, то есть противника всему божественному. То есть человек изначально во грехе рождается и склонен ко греху. То есть это вот некое, как Ильин говорит, такое тяготение внутреннего зверя вот ко греху. То есть вот и человек в этом процессе своего возрастания духовного, он все силы и волю с призыванием помощи Божией полагает именно на вот на этот процесс, внутренний духовный процесс перерождения собственного этого противника Божия в Сына Божия. Да? То есть там мы знаем три степени – раб, наемник и Сын Божий. Вот три степени возрастания человеческой души, ее духовного роста. Ильин пишет, что кто хочет подлинно воспротивиться злу и преодолеть его, тот должен не просто подавить его внешние проявления и не только пресечь его внутренний напор, он должен достигнуть того, чтобы злая страсть его собственной души из своей собственной глубины, обратившись, увидела, увидев, загорелась, загоревшись, очистилась, очистившись, переродилась, переродившись, перестала быть в своем злом обличии. Переживающий это присутствует в самом себе при обращении своего личного сатаны. Душа исцеляется вся, и вся сияет светом, и уже по-новому обращается к Богу, к людям и к миру.
Такое состояние души достижимо только на внутренних путях одухотворения и любви. Вот что касается еще понятий добра и зла, Ильин пишет, что их существенное содержание определяется через наличность или отсутствие двух сочетающихся признаков – любви и одухотворения. Вот в своей теории граф Лев Николаевич Толстой, он все свое внимание направил именно к любви, что нужно с любовью относиться к ближнему, с любовью относиться к людям. И вот эта его любовь утратила свое главное значение, то есть она вместо духовной христианской любви, она приобрела сущность любви сентиментальной, как пишет Ильин, вот такой моралистско-сентиментальной, которая снисходит именно к слабостям, грехам человека и потакает им, а не противится им. То есть он взывает к любви не духовной, не возвышающей, не перестраивающий душу человека по евангельским заповедям, а к любви как раз вот к падшему человеку. И вот в этом его основная ошибка. То есть он относится к человеку...
Толстой.
Толстой, да, Лев Николаевич Толстой. Ну и все его последователи, да, относятся к человеку как к существу достойному любви и жалости. Несмотря на все его свойства, злые свойства его души. Конечно, Евангелие призывает нас к милосердию и говорит прощать грешников там, до 70-70 раз.
То есть всегда.
Да, то есть всегда, всегда, да, всегда прощать. Но, тем не менее, это не отменяет то, что наша любовь, она должна взывать именно к духовности человека. Именно из любви мы порицаем грех. Именно из любви к Богу и к человеку мы определяем, что страсти человеческие – это зло. Вот в этих понятиях, не до конца разобравшись, толстовцы, они вот как раз приверженцы этой вот теории непротивления, они как раз нивелируют вот эту созидающую любовь, христианскую любовь, истинную любовь. И поэтому Ильин здесь вот разделил, что добро – это, во-первых, одухотворенная любовь, это, во-вторых, любящая сила духа. И по природе добро всегда религиозно, ибо состоит в зрячей и целостной преданности всему божественному. Напротив, зло – это, во-первых, противодуховная вражда, во-вторых, слепая сила ненависти и, в-третьих, по самому естеству своему противорелигиозно, ибо состоит в слепой, разлагающейся отвращенности от всего божественного. Духовное измерение добра и зла, когда его во внимание не принимать, если его во внимание не принимать, то как раз и получается вот такая точка зрения, что любое насилие – это зло. То есть как раз Лев Николаевич Толстой, он говорил о том, что любое насилие и принуждение – это есть уже зло. Ильин здесь спорит. Нет, не любое насилие и принуждение. Почему? Потому что, несмотря на то, что настоящее одоление зла начинается через глубинное преображение духовной слепоты человека в духовную зрячесть, а замыкающейся, отрицающей вражды в благодатность приемлющей любви. И такое преображение может осуществлено быть только во внутренней духовной самодеятельности человека. Ибо любовь не может загореться, не может одухотвориться по чужому приказу. А духовность может расцвести и насытиться полнотой только в длительном религиозно-нравственном самоочищении души. Вот преображение зла только и может быть осуществлено тою силою, в слепом искажении которой зло как раз и состоит, то есть духовной любовью. Но Ильин здесь отмечает, что, да, действительно, и Лев Николаевич Толстой тоже говорит о том, что человек должен сам себя воспитывать, возрастать в духе любви, самоочищаться через исповедь, через таинства церковные. Но Ильин здесь отмечает вот какой момент. Для того, чтобы вот этот процесс в человеке духовного роста, он действительно происходил, кроме благодатной силы Божией, еще необходима и человеческая воля. То есть здесь вот как раз проявляется свобода личности человека, которая дарована ему Богом. Вот постоянный выбор между добром и злом требует бесконечного понуждения себя, принуждения себя, насилия даже над собой в каких-то случаях. Но опять же здесь Ильин разделяет, что насилие человек осуществляет тогда, когда он заставляет себя делать как раз вот неблаговидные, злые поступки, да, лицемерить, например, заискивать с целью там какой-то своей выгоды и так далее. А вот самопринуждение и самопонуждение – это вот как раз такие волевые акты, которые позволяют человеку, например, ну, встать рано утром, да, когда хочется поспать, отоспаться за всю рабочую неделю и пойти в храм. Воскресенье, да, то есть многие говорят, вот единственный у меня день, когда я могу отоспаться, значит, вот нерабочий день, и надо опять рано вставать и идти в храм. Вот заставить себя...
И православному человеку трудно бывает сделать.
Очень, конечно, нам всем это очень трудно, потому что наша воля ослаблена нашими грехами. Чем больше мы грешим, тем более ослабляется наша воля, потому что воля подпитывается благодатью Божией, от как бы от всего нечистого, да, Дух Божий отходит. И поэтому у человека воля слабеет. И вот тут Ильин-то и как раз и говорит, вот такой момент существует, что поскольку человек... Ну, вообще весь мир в грехе лежит, и человек – существо грешное от рождения своего и подверженное греху, то воля-то его очень слабая. И часто бывает, что именно для возрождения вот этой воли необходимо внешнее понуждение. Вот для чего мы обращаемся, вот читаем святых отцов. Вот почитаешь, как человек боролся со своими грехами, да, и мы получаем вот стимул этот, что да, вот человек это может, вот они уже прошли, они это все испытали, вот эти люди, они такие же, как мы, грешные были, но они достигли вот этой святости благодаря своим усилиям и помощи Божией, и это нас как-то вдохновляет, воодушевляет, и это есть такое, как Ильин говорит, психическое понуждение, что, может быть, человек... что-то делает такое грешное, заметно грешное, но сам не осознает, что он вот действительно в этом грешит.
Он, кстати говоря, вообще пишет в этой работе много о людях слабого духа.
Да, да,
вот просто да, конечно. Вот разбирает тоже, вот это все очень тоже полезно и интересно.
Да, слабой воли.
Слабой воли,
в первую очередь, слабой воли.
А значит, это мы.
Да, конечно.
Такие вот... не очень крепкие христиане.
Да, совершенно верно. Мы, да, в этом плане, конечно, очень вот сейчас ослабли, и даже кто-то из святых отцов говорил, что в последние времена люди будут только терпением спасаться, что даже они не способны скорбей. Будут на подвиги, то есть аскетические какие-то, только скорбями и вот терпением скорбей. Поэтому Ильин говорит, что человеку нужно вот, вот это понуждение извне, и все люди между собой связаны вот в добре и зле. И в силу цельности и глубины бессознательного общения людей ни одно доброе или злое событие в личной жизни человека не остается исключительным достоянием его изолированной души. Всякий добрый, независимо даже от своих внешних поступков, добр не только про себя, но и для других. Всякий злой, даже если он злится только про себя, зол и вреден, и ядовит для всего человечества. Человеку не дано быть и не сеять, ибо он сеет уже одним бытием своим. Каждый самый незаметный и невлиятельный человек создает собою и вокруг себя атмосферу того, чему предана, чем занята, чем одержима его душа. Люди непроизвольно облагораживают друг друга своим чисто личным благородством и столь же непроизвольно заражают друг друга, если они сами внутренно заражены порочностью и злом. Поэтому каждый отвечает не только за себя, но и за все то, что он передал другим, что он послал им, влил в них, чем заразил или обогатил. И если эта посланная им зараза заразила чью-нибудь душу и отравила ее, и привела ее к совершению дел, то он отвечает в свою меру и за эти дела, и за последствия этих дел. То есть Ильин пишет, тут своего рода круговая порука. Потому стояние города на 10 праведников не есть преувеличение, а живой и реальный духовный факт. И поэтому мы ответственны друг за друга. И за то добро, которое нас окружает, и за то зло, которое вот вокруг нас. Поэтому Ильин делает вывод, что сопротивляться злу просто необходимо. Мы можем выполнить вот эту евангельскую заповедь, подставить щеку, когда нас по одной ударили, подставить вторую. То, что касается лично нашей собственной души. Мы можем простить обидчика или не простить. Но Ильин говорит, кто нам заповедал, чтобы мы подставляли щеку другого человека. Если человека убивают, насилуют, бьют, неужели с христианской точки зрения, от любви
такое
христианской...
Неправильное понимание вообще христианства.
Конечно. Неужели не заступиться за этого человека? А если убивают мою мать, мою родину? То есть это все такие вот духовные вещи, которые необходимо понимать именно в свете вот этой евангельской истины, что душу свою положить за други своя есть высшая любовь. Так сказано в Евангелии. Там ведь не только сказано, что подставь свою щеку, а и сказано еще и душу положить за други своя. Поэтому любое событие, которое происходит с человеком, оно всегда отражается и на его окружении. Если человек член церкви, то это как бы он как орган единого тела Христова. И поэтому, если заболел один орган, то и страдает все тело, вот это духовное тело. И поэтому вот это несопротивление, вот это вот потакание злу своим толерантным отношением, оно умножает только зло вокруг нас и в нас самих. То есть человек, если злу не сопротивляется, пишет Ильин, то это значит, он уже поглощен им. То есть он уже сам вот входит в эту субстанцию духовного противления Богу и сам становится злым. Поэтому любое наше соглашательство, любая наша как двусмысленность, что ли, двоякость,
так,
двуличие.
Двойные стандарты.
Да, вот это все ведет нас к тому,
ко всему,
что мы уже вместо черного видим белое, и мы уже начинаем терять вот эту грань различения добра и зла. Собственно, свобода человеку ведь дана. Если по Евангелию смотреть, то свобода человеку дана только с единственной целью, чтобы человек мог выбрать между добром и злом. Во всем остальном свобода – это произвол. То есть если человек уклоняется в сторону зла, то его свобода превращается в произвол. Она уже не творит, а разрушает. Она уже не утверждает, а она уже отрицает все, что божественное. И вот в своей работе о сопротивлении злу силою Иван Александрович Ильин оправдывает, именно с евангельской точки зрения, оправдывает и вот действия тех воинов, которые встали на защиту православной Руси в русскую революцию. Именно им он посвящает вот этот вот эпилог своей работы. И у него есть очень тоже интересная и важная, и такая полезная работа для понимания вот этих вещей. Называется она «О нравственном оправдании войны». Или «Нравственное оправдание войны», по-моему, так вот называется работа. Где он как раз размышляет о том, где допустимо применить определенную силу, взять меч в руки православному воину. То есть где вот эта грань между добром в его душе и злом, когда он осуществляет насилие, когда он борется с врагами мечом, когда он убивает врагов своей родины и врагов Христа. Конечно, эти вот вещи, они очень глубокие действительно, это вопрос, вот, религиозный, метафизический вопрос, который решается в душе каждого человека. То есть именно совесть есть тот критерий, который позволяет человеку определить, где в его душе зарождается зло и как он вот, преображает его в добро, в любовь, и действует ли он, когда он применяет определенные понуждающие, принуждающие действия по отношению к другим людям, что происходит именно в собственной его душе. То есть где вот тот критерий, который позволяет ему понимать, что происходит с ним. Зло в нем преобладает или вот какие-то добрые побуждения. Это, конечно, дается человеку только с духовным опытом, с опытом молитвы, исповеди, причастия. То есть сам Господь открывает истины человеку и открывает то, что человек вот в каждой конкретной ситуации, как он должен поступить для того, чтобы и ближнего своего не соблазнить, и помочь ближнему, и свою душу сохранить в чистоте и вот в преданности евангельским заповедям. То есть это вопросы, конечно, все очень сложные, и они практические вопросы. Теоретически Иван Александрович, он вот разобрал эти понятия очень серьезно, досконально, но говорит о том, что, конечно, вот само решение принимается все-таки именно в сердце человека. Вот Ильин пишет: «Обычно бывает так, что отколовшийся во зле начинает утверждать свою злую свободу. И, умалчивая о том, что он добивается именно свободы во зле, он взывает к свободе как таковой. До тех пор, пока простодушные и неумные люди, впадая в соблазн и соглашаясь с ним, не начинают отстаивать свободу и для злодея». Вот это очень такая прямо цитата важная для нас, потому что вот толерантность как раз связана с тем, что пытаются отстаивать свободу именно для злодеев.
Я сама познакомилась с книгой журналиста Виктора Стефановича Кожемяка. Она прозвучала у нас в эфире. То есть вот эти вот избранные статьи, которые были собраны в эту книгу, она называлась «Валентин Распутин. Боль души». И как раз Валентин Григорьевич Распутин, царствие ему небесное, он говорит о том, что прощания с Россией не будет. И вот когда я читала эту книгу, я понимала, что какое созвучие с Иваном Александровичем Ильиным. Удивительное. Я знаю, что вы тоже познакомились с некоторыми размышлениями Распутина. Что вы об этом думаете, Наталья Александровна?
Ну да, истинно русский человек, русский писатель. Меня вот больше всего поразило, конечно, то, что вот Валентин Распутин пишет о том, что современная литература не смогла дать вот адекватного героя для нашего времени, потому что наше время характеризуется вообще жизнью за гранью вот, жизни.
Это тоже он,
да,
говорит,
это вот он об этом говорит. И, конечно, он говорит о том, что очень большие силы брошены на то, чтобы разрушить, уничтожить Россию, именно как народ-христоносец вот, уничтожить. Но в то же время он говорит, и вот здесь он созвучен с Ильиным как раз в том, что надежда на Россию, она не умирает, на то, что народ все-таки в своей глубине души несет в себе Христа. И он говорит, даже если народ не встанет, то мертвые восстанут, гробы встанут на защиту России. А уж тем паче, наверное, Господь Бог вот, и Пресвятая Богородица, которая вообще взяла в свой удел всю Россию. И поэтому здесь у нас есть надежда на то, что, конечно, Россия будет жить. И вот мы разберемся во всех этих хитросплетениях, вот эти, во всех этих соблазнах, которые сейчас нас окружают, и выйдем на верную дорогу. Вот в этом отношении тоже Иван Александрович Ильин пишет, что люди взаимно посылают друг другу свои достижения в добре и свои падения во зло. Тот, кто, получая мою злую посылку, обращает мое внимание на ее злое качество, тот не наносит мне обиду, а оказывает мне услугу. а тот, кто пресекает мое озлобленное буйство, не давая ему распространиться и понуждая меня опомниться, тот выполняет свою обязанность и становится моим благодетелем. В этом взаимная обязанность людей. И как важно сейчас вот действительно нам не отмалчиваться вот, в своих, как говорится, бориться в своих мыслях, а вставать на защиту православия, вставать на защиту церкви, против которой вот Валентин Распутин-то, наш писатель замечательный русский, он пишет о том, что весь мир ополчился против русской церкви православной. Поэтому мы не должны присоединяться к этому хору проклинающих и клеймящих. Мы должны, наоборот, вставать на защиту нашей вот матушки церкви. И несмотря на все недостатки, которые там существуют, церковь, она тоже вся, в общем-то, на земле из людей грешных состоит, борющихся с грехом, во всяком случае. И поэтому могут быть какие-то недостатки, могут быть какие-то вот заблуждения. Но мы должны отстаивать истину, мы должны защищать свою веру и защищать свой народ и свою матушку Россию. Это нам завещали наши великие вот мыслители, писатели, да, все те, кто любил Россию и служил ей.
Всем тем, кто любил Россию и служил ей. И вот на этом мы сегодня закончим нашу беседу. Спасибо вам, Наталья Александровна, большое.
Спасибо, Господи, всех.
Вот сегодня в нашем эфире вы слушали цикл, который назывался «Иван Ильин. Наследие». И работа, которая написана была Иваном Александровичем, как вы говорили, в течение 30 лет он ее писал, да? Да. «О сопротивлении злу силой». А сегодня у нас в гостях была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка институтского храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.
Помогай, Господь, до свидания.